Директор департамента машинного обучения МТС AI, один из крупнейших экспертов в мире. Человек, который в 20 с небольшим уже заслужил этот статус.
Я организовал первый МГУшный киберспортивный турнир по Dota 2.
Ты забрался на самую высокую гору в Антарктиде.
Да, Антарктида ни на что не похожа. Я поднялся один на Аконкагуа. Порядка 50 стран в своей жизни я побывал.
Ты видишь работу нейронок там, где большинство о ней даже не задумывается.
Я все-таки себя отношу к технооптимистам. Риски, они есть. О них надо думать. Но убивать из-за этого прогресс, но это не вариант. Я никогда не пробовал алкоголь, никогда не пробовал табак, полностью чист. Я хочу стать частью человечества, которому другие люди могут быть благодарны.
Мы улетим в космос в конце этого выпуска.
Вот знаете, куда приводит людей Дота. Дамы и господа, что некорректно, поскольку дамы тоже господа, но мы приветствуем вас на лучшем в этой вселенной подкасте «Терминальное чтиво», подкасте об инсайтах, исследованиях и трендах, который бессменно и безоговорочно ведут двое ведущих, Григорий Мастридер
и Александр Форсайт. И да, мы господа. И сегодня у нас в гостях директор департамента машинного обучения МТС AI, очень уважаемый человек в мире искусственного интеллекта, нейронных сетей, компьютерного зрения. Один из крупнейших экспертов в мире. Человек, который в 20 с небольшим уже заслужил этот статус, в 28 стал топом достаточно крупной технологической корпорации. И, блин, расскажет нам про нейросети, про ИИ, про сингулярность. И мы улетим в космос в конце этого выпуска. Данил Киреев. Даня, привет.
Здорово.
Спасибо, что пришел. Здорово. Мы давно дружим с этим человеком, мы гордимся дружбой с ним, потому что можно всегда доебаться до него с какими-то...
Потребовать разъяснений.
Вопросами, да, чтобы вот пояснил за любой сложный движ, и он поясняет. Что думаешь вообще про положение дел в AI, в ML, вот во всех этих вот движухах? Что там в ваших там интернетах происходит?
Ну, я вдохновлен. Это, наверное, главная эмоция. Я, естественно, кайфую. Кайфую от того, что то, чем я занимался изначально, просто вот как что-то местечковое, что-то, что было не на хайпе, оно вот выросло в то, что все обсуждают, что интересно послушать обычному обывателю. Можно как-то рассуждать на эти темы как технически глубоко, так и пытаться уходить куда-то в этику, в какие-то такие более высокоуровневые субстанции. В общем, интересно.
Вот куда приводит людей Дота.
Да, расскажи эту историю. И в каком году ты попал в этот движ?
Начал этим заниматься я на границе 13-14 годов. То есть вот ровно 10 лет, как я этим занимаюсь, чуть больше уже. Да, но та история, которую я сейчас расскажу, она чуть позже произошла. Все-таки первое время я занимался этим в МГУ, моя альма-матер, в лаборатории Media Lab, занимался компьютерным зрением. Занимался при этом сразу такими проектами условно-продуктовыми. То есть вообще, в принципе, весь ML research можно разделить, наверное, на академию и инженерию. Ну,
Machine Learning Research.
Да. Можно академический research делать, фундаментальный research, а можно продуктовый research делать, то есть для продуктов, чтобы это все приносило пользу кому-то. Вот и как-то так получилось, что из всей нашей группки людей, которых туда набрали, я сразу занимался продуктовым research. И вот занимался им, получается, до 2016 года я занимался этим в рамках лаборатории. И вот там произошла эта история, да. Яндекс совместно с Вышкой проводил небольшой контест, соревнование. Нужно было по первым 5 минутам игры, по информации по первым 5 минутам игры Dota 2 предсказать, кто же в итоге победит.
Какую-то конкретную катку.
Да.
Вам,
да. Есть информация полностью по началу, что произошло в первые 5 минут катки. Нужно предсказать, кто победит в итоге. Да, у меня был бэкграунд такой плотный, скажем. Я готовился к этому существенную часть своей жизни. Наигрывал часы, чтобы вот в этот момент прийти и показать, к чему же все-таки я шел. Забегая вперед, в топ-10 участников, топ-10 по рейтингу, так скажем, я единственный, кто играл в Доту. То есть, когда нас потом собрали, то все остальные воспринимают это просто как инженерную задачку. Есть информация какая-то по игре, какой-то, неважно какой, нужно сказать победителя. И они делали там стандартные методы какие-то, пробовали разные алгоритмы использовать для предсказания, пробовали разные несложные фичи-инжиниринг, так называемые, когда мы придумываем какие-нибудь признаки дополнительные, помимо тех, что изначально даны в информации о катке этой. А я использовал продвинутые, так скажем, фичи, которых изначально не было. Ну, например, я добавил дополнительную фичу, на какой минуте у мидера появился ботл. Ну, то, что вообще вот этим остальным ребятам ни о чем не говорит, для меня, я понимал, что это важная информация. И вот за счет такого фичи-инжиниринга, наверное, в первую очередь, потому что все-таки, когда мы долго этим занимаемся. Задачка была условно там на месяц-два. Там что-то выжить, уже эта игра высоких достижений. То есть там уже битва за какие-то микромоменты.
За респект.
И за респект тоже. И в итоге, вот за счет каких-то моих профильных знаний, так скажем, я победил в этом. И ходил на первый... Меня позвали на собес в Яндекс. И помимо собеса в Яндекс еще позвали другие места. И вот я в итоге попал в Vision Labs буквально через там месяц после того, как выиграл этот челлендж. То есть по факту, наверное, вот такой сильный толчок в мир машин-лёрнинга мне дала Dota 2.
Сколько у тебя тысяч часов там наиграно?
Ой-ой-ой, много. С учетом первой Доты, с учетом всех моих аккаунтов, я играл где-то вплоть до второго-третьего курса прям плотно. 1005 наиграно точно.
Угу. Как ты считаешь, эта инвестиция окупилась?
Да, потому что она окупилась не только в плане того, что я там как-то в итоге в Доту, да, челлендж выиграл. Не, помимо этого, вообще, Дота дает очень много навыков. Это же продвинутые шахматы.
Угу.
Но если говорить чуть более серьезно, во-первых, да, это... навыки коммуникации, то есть когда мягко говорят...
коммуникацию слышу.
Твою мамку там... Твою мамку кроют всем, чем только можно. Тебе нужно выправить ситуацию, разрешить конфликты, сделать так, чтобы ребята не сильтовали, а все-таки играли эту игру. Не всегда это получается, но это навык. Ну, потом в обычной жизни, когда приходишь на работу, и кто-то тильтует слегка, ты такой, блин, ребят, я такое проходил, что вот это разве тильт? Это же обычная рабочая ситуация. Вот я проходил через большее. Это, во-первых. А во-вторых, в рамках МГУ я организовывал турниры. Я организовал первый МГУшный киберспортивный турнир по Dota 2. То есть я там еще и организаторские навыки, так сказать, проявил. Потом я был капитаном команды. Это тоже лидерские качества.
Это был LAN-турнир?
Круто.
LAN-турнир был?
Да, LAN-турнир.
Угу, то есть...
Ну, без офлайн-площадки на тот момент.
А.
То есть ну, чисто по сети мы играли. Ну, более того, там в... Первый самый турнир, который я проводил, администрация вставляла палки в колеса, в общем, запретила прямо, если говорить, теперь уже об этом можно говорить, меня больше не отчислят, мне сказали, что явно в виде меня отчислят, если я это сделаю, поэтому все подпольно в итоге мы проворачивали через какие-то локальные группки, я ходил, собирал у людей деньги в конвертах, как взносы, а потом раздавал деньги в конвертах победителям, но неплохо получилось, то есть на тот момент мы собрали порядка 20 команд, это по 5 человек, то есть ну, 100 человек участвовало, это один из самых крупных турниров, в принципе, был... скажем, на тот момент, вот так. Ну, и турниры, в смысле, в принципе, не только киберспорт, если брать, то есть проходят же всякие там конкурсы талантов, там, мисс МГУ, мистер МГУ, всякие такие мероприятия, и вот это мероприятие собрало 100 человек, хотя это было подпольно.
В мистер МГУ?
Нет.
Очень зря. Мне кажется, потеряли мистера, друзья.
Вы мистера потеряли.
Мистера господина.
Да, соберитесь.
Окей, давайте вернемся, может быть, тогда к твоему оптимизму. Ты рад, что, да, вот ты пришел, 10 лет прошло, и сейчас это стало мейнстримом. ChatGPT используют даже... Там,
даже подкастеры.
Подкастеры, да.
Ты знаешь, да, что у нас был выпуск подкаста с ChatGPT? Вот.
Что-то такое слышал, но в полном виде...
Мы общались с ChatGPT,
ссылка в описании. Даже мы, как это, скуфы и так далее. Да, скуфы мы.
Да, азиаты мы, да.
Вот. Даже мы используем. Стало мейнстримом получается. Прости, пожалуйста. Да, просто.
Вот. Ну, соответственно, расскажи подробнее. Вот что ты вообще думаешь про то, куда это все идет? Будет ли там AGI, общий искусственный интеллект, скоро? Вот мы с тобой общались последний раз в нашем подкасте. Сколько это было? Года 3 назад, наверное?
Больше.
4?
Больше. Мне кажется, 4-5.
Много
даже,
воды короче, утекло, да, с тех пор. Вот что изменилось? Ну, понятно, что изменилось. Очень сильно много что. Вот, что, куда это все идет?
Да, видишь, я уже небольшую такую ремарку делал, что внутри ML есть как бы академический ресерч и продуктовый, так сказать, индустриальный ресерч. Вот изначально я занимался индустриальным ресерчем, и я рад, что в итоге, ну, моя цель, по сути, делать так, чтобы эти сложные технологии, они приходили в жизнь каждого человека и как-то улучшали их. Сейчас это, ну, очевидно уже стало. То есть, если раньше, условно, нейронки использовались, они много где использовались, ну, не только нейронки вообще, в принципе, алгоритм машинного обучения. Просто сейчас зачастую, все-таки я работаю с нейронками, поэтому часто буду говорить именно это слово. Они использовали где-то в B2B, где-то там на бэкэнде. Условно, мы выбираем фильм в Кинопоиске, и там алгоритм машинного обучения что-то рекомендует нам. Но мы это не чувствуем, как какой-то алгоритм, который используется. Для нас уже результат работы виден, и все. И долгое время это было именно так. Скрыто для нас где-то там за рамками вот этого большого технологического процесса. Теперь же, по сути, нейронки пришли в наш мир через B2C, вот ChatGPT, непосредственно интерфейс. Мы общаемся непосредственно с нейронной сетью. Не просто она что-то для нас делает, скрытое там где-то на фоне, а мы прям непосредственно с ней общаемся. Поэтому, ну, не знаю, на мой взгляд, это вообще там главная причина, почему все люди начали вот именно так воспринимать нейронные сети, потому что появился непосредственный прямой интерфейс общения с ними. Наверное, он был и раньше, можно подумать, поразгонять, но настолько массовым он точно не был. Нейронки были массовыми, просто они были скрыты от нас, а теперь они стали как бы доступны вот напрямую. С другой стороны, поэтому появилось много ребят, которые там, условно говоря, разбираются в этом крайне поверхностно, но при этом рассуждают на эту тему, появилось много экспертов, но, наверное, это даже и неплохо, потому что поднимаются вопросы, на которые надо находить ответы, это вносится в общественную дискуссию, в крупные медиа это обсуждают, мы обсуждаем это с вами, зрители это посмотрят, тоже какое-то мнение выскажут в комментариях. Поэтому, наверное, ну, а наличие диалога — это всегда хорошо. Поэтому я рад, что и диалог в эту сторону пошел.
У тебя какие взгляды вот, по самым таким дискуссионным сейчас вопросам этого диалога?
Ну, наверное, скажем так, я в какой-то момент понял, что это важная часть, в принципе, восприятия того, чем я занимаюсь, осознание там как-то, знаешь, на базовом уровне, то ли я делаю, а если то, то в какую сторону развивать то, что я делаю. Поэтому я задавался каким-то там вопросом этики, и в том числе принимал участие в всяких передачах, подкастах на эту тему тоже уже. Спектр вопросов, он крайне широкий. Поэтому я даже не знаю, с чего начать. Мы можем выбрать какую-то одну тему.
Риски искусственного интеллекта.
Риски, то есть убьет ли искусственный человек.
Ну, например.
Это входит в топ-3 вопросов, которые задают тебе в ходе твоих каких-то публичных выступлений?
Я вспоминаю, у меня есть огромная заметка на эту тему. То есть я когда читаю, я потребляю огромное количество материалов, понятно, по этой тематике. Если я нахожу какую-то новую, интересную для меня мысль, я обязательно ее туда заношу. Заметка, она крайне огромная и разрослась, и там топ выделить, наверное, очень сложно. Думаю, что этот вопрос входит, да. Вот. При этом я все-таки себя отношу к технооптимистам. В любом случае, это вопрос такой. Футурология – дело не очень благодарное. То есть какое-то предсказание. Нам нужно сделать ML-модель, которая предскажет за нас, куда разовьется ML.
А, кстати, а так делали? Это же прикольная мысль. На нее не наталкивался.
Видишь, это сложно формулируемая задача. То есть все-таки еще большинство задач, которые мы решаем, они имеют строгую формулировку. Есть строгий input, строгий output. И вот как здесь задача input-out?
Ты все еще не можешь задать вот этот главный вопрос жизни Вселенной и всего остального, еще пока нельзя в таком виде задать.
В принципе, ChatGPT можно задать, просто дальше вопрос...
Я знаю, что она ответит.
Да.
42? Круто.
Вообще, реально 42 ответит?
Я почти уверен, да. Что да. Но она же обучена на том, что ходит по интернету.
Но по интернету ходят и другие ответики.
Думаю, что...
Ну, я согласен, что, наверное, это самый популярный, и вероятность на этот ответ будет...
Либо она выдаст монолог идущего к реке. Там два варианта в ответ.
Да. Так вот, да, если возвращаться изначально к вопросу о рисках, повторюсь, что я, скорее, технооптимист, и риски, они есть, о них надо думать, но убивать из-за этого прогресс, ну, это не вариант. Прогресс, он в любом случае будет, прогресс, он будет в каком-то виде. И, наверное, для меня это один из основных аргументов. То есть можно рассуждать, понятное дело, какие именно риски, надо их обрабатывать, но просто базовая мысль, которую стоит, скорее всего, принять, что развитие будет. Оно даже если будет подпольным, оно все равно будет. Будет в рамках какой-то отдельной страны. Если мы сейчас примем какой-то манифест на уровне каких-то стран, ну, будет другая страна, которая будет это развивать. Не знаю, Китай, условно, не примет манифест и будет развивать, скажет. Да нам пофиг, мы разовьемся так, что... Вам всем покажем, как правильно делать.
Угу. Вот. Это распространенный аргумент у американских лоббистов, кстати. Поэтому, типа, чтобы не ограничивайте, мы должны китайцев сделать, потому что Китай враг номер один сейчас.
Вот. Ну да, действительно. То есть при этом, если смотреть на искусственный интеллект, ну он для меня это все-таки... Опять же, вот появился интерфейс, да, час до пяти. Но как для меня это вещь, которая проникает во все. То есть это является не самоцелью, то есть не искусственный интеллект, а искусственного интеллекта, а это улучшение процесса для меня везде. Вот вы говорите, в подкастах вы тоже используете. Ну да, там, не знаю, улучшение звука от Adobe, не знаю, вы используете или нет. Но я всегда, когда какой-то контент делаю, там, не знаю, записываю для кого-то, ну, более-менее профессионально, скажем так, не друзьям, прогоняю через улучшатель. Работает офигенно.
У нас команда использует разные нейронки. Для обложек видео регулярно мы Midjourney используем. Вот. Для, там... По-моему, обработки видео тоже какие-то. А, ну, собственно, там были всякие прикольчики с заменой моего лица нейронками в некоторых выпусках, так что да.
Кстати, я помню, как эта задача была очень трудно решаема, когда мы впервые это хотели. Мы даже представить не могли, что она так скоро будет решаться настолько легко. Вот. Это, по-моему, был выпуск с Юрием Вафиным.
Пришел без лица.
Да.
Ну, точнее, он пришел с лицом, вот, но...
Не, он пришел...
Ушел. И ушел тоже с ним.
Ну да, нам надо было... убрать лицо Юрия Вафина, поскольку это анонимный автор. Кстати, очень любим, ценим, уважаем.
Респект.
Вот. И это была нетривиальная задача. То есть мы хотели поиграться с дипфейками, но что-то это оказалось на тот момент очень
сложно.
Надо
было ко мне приходить. Мы же лицами занимаемся уже давно.
Ну, я, кстати, не знаю, почему мы так не сделали.
А я не помню.
Ну, я тоже не помню, почему.
Меньше общались на тот момент, мне кажется.
Ну просто. Да, кстати, возможно. С другой стороны, действительно, было бы странно. Ты на тот момент... мое общение с тобой вообще ограничивалось записанным выпуском, наверное, если он уже был в тот момент. А это тоже не факт.
Не было еще даже.
Вот.
А, ну, то тем более.
Не могли прийти. А сейчас все. Кстати, ты видишь работу нейронок там, где большинство о ней даже не задумывается. То есть вот ты сказал про алгоритмы, там, Кинопоиск и так далее. А вот кроме тех нейронок, которые сейчас на слуху, и вот эти интерфейсы типа чат-GPT, есть какая-нибудь для профессионального использования? Я поясню, о чем речь. Как есть сложные программы для монтажа звука, знаешь, такие более замороченные, какой-нибудь Pro Tools и так далее, которые используют, знаешь, такие звукари старой школы, потому что он предоставляет возможность делать практически все, что угодно. Есть ли какая-то такая супернейронка, которая не на слуху, которая под капотом что-то действительно впечатляющее?
Одно из моих сейчас направлений, чем я занимаюсь, это я являюсь техническим экспертом нашего венчурного фонда, и помимо этого консалчу крупные компании на предмет того, как им внедрить AI. Поэтому, да, таких кейсов огромное количество. Я не знаю, можно взять любую сферу, не знаю, там строительство, например, заглянуть под капот, но там такое количество процессов, не только технологических, в принципе, процессов, в рамках которых можно что-то оптимизировать с помощью ML. И вот там даже не с помощью нейронок, потому что там гораздо более простые вещи, которые можно решать там какими-то классическими алгоритмами машинного обучения, так скажем. Там нет чего-то особенного, что появилось в последнее время. Uh-huh. Просто он там используется, да, не знаю, там, для того, чтобы рассчитать, сколько нам нужно материала завести на стройку к определенному времени, чтобы не было простое. Там можно использовать предиктивные алгоритмы машинного обучения. Взять любую другую сферу, не знаю, там, хорека, отели, например. Mm-hmm. В отелях можно ставить, не знаю, например, колонки с виртуальным ассистентом, как вариант.
Такие в Москве тоже есть уже.
Можно делать предиктивный анализ для ресторанов, загрузки столов. Вот я точно знаю, нет, не с вами я это обсуждал, что на Дальнем Востоке вот недавно был проект моего друга, который занимается тоже таким, условно, как это называется, бутик машинного обучения, делает мелкие проекты, за хороший прайс. Делал вот для сети ресторанов на Дальнем Востоке такой алгоритм, и вроде как достаточно быстро окупился он даже. И, ну, просто в каждом процессе это есть. Я хотел бы, наверное, такой пример привести, что в свое время вот было в резюме строчка «Уверенное владение компьютером». Вот,
да, мне кажется, Microsoft Word.
Уверенный пользователь, да.
Вот мне кажется, что-то такое должно произойти с какими-то вот этими базовыми инструментами машинного обучения. Понятное дело, не алгоритмами, не то, что мы делаем, да, мы создаем алгоритмы, так, улучшаем их, оптимизируем. А именно вот базовый алгоритм есть, не знаю, там, умение пользоваться ChatGPT, это же навык.
У меня это требование к сотруднику.
Например, было, да. Это еще один аргумент в пользу того, что для меня искусственный интеллект, вот это тоже отчасти ответ на твой вопрос, он распространяется во все сферы, в том числе вот поэтому. Как компьютер распространился в свое время во все сферы, интернет распространился во все сферы. Ну, как без интернета сейчас представить работу? Вот то же самое, алгоритмы настолько распространятся, что, ну, сложно будет писать какое-либо место, какую-либо индустрию, где это не будет задействовано. Это все еще растет очень активно, потому что даже сферы, так скажем, такие старенькие, где это очень сложно идет, не знаю, какая-нибудь аграрка, строительство, постепенно тоже это внедряет, не знаю, там, в путешествиях, в тревеле, ну, во всех сферах можно придумать, где применяется сейчас искусственный интеллект.
Логично. Кстати, не знаю, а почему аграрка плохо принимает? Там как раз даже вроде на ум сразу лезут идеи, как применить можно.
Да, не знаю, то есть это, да, лезут. Тут вопрос, наверное, еще о закоренелости. То есть насколько...
Те, кто с почвой работают, конечно, хотят вот в эти все империи.
Я познакомился в Каше, когда жил с ребятами, которые делали умный коровник или что-то такое. Короче, да, там есть вот тоже такие мозговыносящие вещи какие-то для вот Копатыч с искусственным интеллектом. Вот,
блин,
понимаете?
Это одна из моих любимых историй, на самом деле, наверное, расскажу ее как раз сейчас. Я в свое время, в том числе, когда был в Vision Labs, работал еще, предыдущий выпуск был, как раз я там работал, примерно в то время я гонял на ферму в Уфу. Для того, чтобы у нас был проект, надо было предсказать, камера висит, она смотрит на огромное количество свиней, кто из них больная, какая больная свинья. Вот. Но это было интересно. Мы ходили, нам по всему свинарнику, получается. Да. Да, нам все рассказывали, особенности, там очень много особенностей, интересно, надо было все это понимать. И технолог, который нам все это рассказывал, он как бы, ну вот так и так это работает. И в какой-то момент он просто осознает, вот прям чувствовался этот момент, так я же воровать не смогу. Это я сейчас списываю, говорю, что она больна, и увожу ее. А теперь не получится так. Теперь она будет реально знать, больна или нет. И просто его показания сменились на противоположные. И до этого он говорит, что условно, да не, вы можете поставить камеру, там проблема в чем, пыли много, и камера будет как это, затуманиваться. Да, все верно. Есть разные способы, как это, с этим бороться. Там есть такие камеры с дворником, есть поливайки для камер. И что-то мы когда говорили про это, да, конечно, без проблем, ставьте, проблем не будет. А потом, вот через полчаса, условно, на такой же абсолютно вопрос, он такой, да нет, ну что, она же будет шуметь, и брызги будут падать на свиней, они будут срисовать. А вообще, это главная проблема свиней, что если они срисуют, мясо невкусное становится. То есть их всю жизнь холят или леют, чтобы мясо было вкусным, чтобы они не срисовали.
В общем... А как же вот эти видосы, где люди на свиньях ездят? Так не надо делать, да?
Ну, можно так делать, естественно, но просто тогда невкусно будет, да. Там много всяких приколов, но я к чему это рассказываю? К тому, что, ну вот тоже, опять же, люди на местах. Людям на местах не хочется. Или еще один из примеров хороших. Например, вот... AI часто про автоматизацию, да? Это вот топ популярных вопросов. А заменит ли нас AI? Не уволен для всех подряд. И один из примеров, что, ну, вот условно, я являюсь руководителем какого-нибудь департамента, какого-нибудь клиентского сервиса. У меня 1000 человек хедкаунта, которые сидят и что-то делают. А мы приводим AI, и хедкаунт сокращается, например, в 2 раза. И я из большого босса, ну, не знаю, в 10 раз. Из большого босса на 1000 человек становлюсь боссом на 100 человек. И просто тут эго, может эго взыграть. Не везде, конечно. Естественно, на уровне процессов это решается. Но конкретно у человека, который должен, по идее, помогать ему это все делать, может взыграть эго, и это будет проблемой. То есть человеческий фактор тоже является большой такой проблемой, препоном для того, чтобы развиваться в эту сторону. Факторов много. Почему так? Откуда вообще инфа? McKinsey, например, делает исследования, там, не знаю, Стэнфорд публикует каждый год AI-репорт. То есть можно все эти материалы смотреть, изучать. Все-таки это какой-то более высокоуровневый такой overview, который я лезу крайне редко, потому что я все-таки работаю чуть на более низком уровне. Поэтому я как-то специфику, почему так происходит, особо не... глубоко не погружался. То есть у меня есть вот эти гипотезы, которые я могу высказывать, но какого-то высокого структурного мнения у меня на этот счет нету.
Пока мы далеко не ушли, очень хотелось бы на секундочку вернуться к теме свиней. Ты откуда-нибудь еще слышал эту тему про то, что мясо становится невкусным, если не стрессуют? Просто если тебе это тот чувак сказал, то, возможно, это все в рамках его...
Ну, слушай, возможно, но там процесс устроен, ну, настолько... Просто настолько выхлощен.
Вдруг ты поверил человеку, который просто все это выдумал?
Давай расскажу несколько фактов, чтобы ты понимал. То есть, ну, это на уровне процессов, это не то, что он рассказал. Есть только два больших ангара, скажем так. Для поросят маленьких, для поросят взрослых. Просто их нельзя вместе сжать, потому что болезни разные. И за все время, вот поросенок, он родился, он находится в маленьком загончике внутри огромного ангара. И он там находится все время. Его оттуда не вывозят вообще. Единственный раз, когда он оттуда выходит, чтобы перейти из вот этого ангара для маленьких в ангар для больших. Их даже взвешивают по пути, все, он туда пришел, и он опять никуда не уйдет.
Затворник то есть он всю жизнь... и шестипейлый.
Все, просто находится в 2 загонах. При этом там температура контролируется максимально комфортная для них, влажность, огромные турбины стоят, которые все это обеспечивают. Ходят, им выдают корм определенное время, чтобы все было понятно по расписанию. То есть о них так заботятся на уровне процесса, а не то, что он рассказал. Ну, там сразу понятно.
Просто история, что на свиней будет брызгать вода, и они будут переживать.
Это скорее всего, какие-то уже такие излишние щепетильные вещи. Да, скорее всего, это уже действительно пофиг.
Обалдеть, я абсолютно не знал этого про свиней. Совершенно не знал. Хотя я много интересовался свиньей.
Блин, там столько прикольных... И свиньи. Или как-нибудь так.
Замат и свиньи.
Да, блин, историй-то куча. Потому что еще люди зачастую, вот если мы приходим в какую-то крупную компанию, пытаемся... Нам нужно понять, куда внедрять AI. У них есть экспертные знания по своей области, профильные, а у нас есть знания про AI. Нам надо как-то эти знания совместить. И вот как это делать? Можно с нашей стороны идти и говорить, AI умеет вот это. А можно с их стороны. Нам нужно вот это. И мы думаем, как бы это совместить. Лучше, конечно, идти навстречу друг другу. И часто вот на первых этапах чувствуется непонимание того, что AI воспринимается как волшебная палочка, которая способна все, что угодно сделать. То есть один из примеров был, это на вагоностроительном заводе надо было... Одна из проблем, у тебя есть щиток, внутри щитка куча проводов, и они как-то соединены. Там темно, вообще ничего не видно. И задачу, которую поставили перед нами, надо просто вот, там еще вот как-то так надо подлезть, а вы можете вот так подлезть, сфотографировать со вспышкой, и потом сказать, правильно проводки соединены или нет. Ну, наверное, конечно, можно это сделать, но вообще там проблем столько, что... А люди воспринимают, что это очень простая задача для AI. Типа, ну, у нас есть 100 задач, это вообще самая простая для вас будет.
Почему? Потому что для электрика Петровича-то эта задача на раз-два решается. Он просто, если не в запое, то может это сделать. Ну, что вы эти ваши компьютеры?
Ну, наверное, сейчас действительно с этим попроще. Просто это история там 5-летней давности. Тогда это было посложнее задача, конечно, чем сейчас. Сейчас, наверное, даже ее можно было бы подумать, как решить. Или другой пример.
Вы тогда сказали, не, мы не будем?
Нет, конечно, да. Ну, естественно, нам же еще нужны всякие истории масштабируемые, все-таки мы компания там самоокупаемая, все такое. И еще один пример был алмазы. Вот есть оценщик алмазов, он оценивает алмазы, откладывает. Нужно было определить, не ворует ли человек алмазы. Но тоже как бы задачка такая, что даже человек, когда будет смотреть на камеру, то есть они настолько защищенно воруют все-таки их, что найти те случаи, когда они сворованы, сложно. Это во-первых. Во-вторых, ну, для обучения любого алгоритма машинного обучения нужно много данных. И как мы будем собирать данные с воровством алмазов? То есть нужно либо актера посадить, но тогда это будут не настоящие данные. То есть в реальной жизни, конечно, будет все гораздо более изощренно. Либо что? Ну, тоже проект, который сложно решается. Хотя ребята воспринимают, ну, вот здесь легко. То есть вот в этот момент найти точки соприкосновения бизнеса и искусственного интеллекта – это такой большой челлендж, который как раз вот
звучит мой профиль. Интересно, прям очень интересно. Звучит.
Интересно погружаться в все процессы. То есть я теперь гораздо больше знаю про то, как устроены там процессы стройки, например. Вот почему-то стройку постоянно вспоминаю, потому что какая-то особая любовь меня к этому погружалась достаточно глубоко, и очень интересные там процессы. Там очень много, скажем так, пайплайн, вот производство от момента, когда мы начали производить материалы для того, чтобы дом был построен, до момента, когда мы помогаем его уже эксплуатировать, управляющей компании, там столько элементов по пути, столько процессов, которые можно оптимизировать, что, ну, в общем, там достаточно интересно все.
Да, это все, конечно, супер интересно, но еще, наверное, интереснее будет поговорить про то, как ты сам пользуешься искусственным интеллектом, нейросетями в повседневной жизни. Потому что это то, что будет релевантно многим нашим подписчикам. Вот люди, которые находятся на переднем краю, короче, на фронтире вот этого всего движения. Насколько вот ты пользуешься там ChatGPT, Claude там, или какие-то другие там Perplexity AI, мы с тобой там обсуждали. Вот расскажи свой джентльменский набор нейросетей, которые в 2024 году вот как бы, ну, must для тебя.
Да, я в повседневке использую, конечно, ChatGPT. С этим есть проблемы, потому что в России нельзя им пользоваться. Я сейчас живу в России.
VPN?
VPN, но они популярны. У меня свои VPN, просто я поднимаю сам для себя серваки во всяких клауд-платформах. Да, и многие IP-шники заблочены, потому что известно, что они относятся, там, не знаю, DigitalOcean. Короче, есть проблемки, я их обхожу, так или иначе. В общем, не так приятно, но пользуюсь. Не знаю, когда я в Дубае жил, было гораздо проще с этим, понятное дело. Вот. Использую повседневки вообще для решения всего. Наверное, основной кейс, который у меня возникает, это брейншторм идей. Вот в брейншторме идей особенно часто использую. Причем не только рабочих, но и в жизни, в повседневке. Короче, использую прям активно.
Именно ChatGPT, не Claude, не Gemini? Или как
вот я в основном сейчас вернулся на ChatGPT, на GPT-4. Я плачу за все. В смысле, я плачу, чтобы сразу отсеять все версии, которые все сервисы, которые я говорю, это платные версии, зачастую максимально прокачанные. Потому что у меня еще кайф отдавать деньги, гивбэк тем ребятам, которые делают крутые вещи, потому что так или иначе, зачастую все-таки мы у нас не можем делать настолько же масштабные вещи, у нас бюджеты гораздо более скромные, они более практичные, поэтому настолько фундаментальные вещи нам делать сложно, и я, конечно, даю гивбэк всем ребятам, которые это делают на фундаментальном уровне. Вот, поэтому использую, да, сейчас чаще GPT-4. Был период, когда я активно использовал Claude, он мне сильно больше нравился, в первую очередь из-за окна контекста. То есть количество токенов, которые способен воспринимать, количество текста, который способен за раз обработать Claude, да, больше. И для меня в какой-то момент это стало очень важным, когда мне нужно было анализировать огромное количество отчетов, вот то самое. То есть нужно взять отчеты там McKinsey, не знаю, еще других ребят, загнать их, причем PDF-ками. Опять же, на тот момент ChatGPT это не поддерживал. Он не поддерживал, по-моему, сейчас поддерживает. Я все равно чаще пользуюсь для анализа файлов все-таки Claude'ом. Вот Claude поддерживает анализ файлов. Можно прям PDF-ку загрузить, он ее распарсит и выдаст себе ответы по этой PDF-ке. Я загружаю несколько исследований, не одно, а получается делаю такое мета-исследование и спрашиваю там, какой сектор сейчас экономики наиболее недоутилизирует AI, например. Он выдает вот то-то, 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 прошу предоставить почему, он описывает почему, иду в документы, нахожу ссылки, все корректно, быстро. В общем, Claude в этом плане офигенен, потому что способен обрабатывать огромные документы больших объемов. Более того, на тот момент у них даже проблемки были с тем, чтобы в явном виде находить, так скажем, иголку в стоге сена, потому что конкретная информация, она может быть очень маленький объем занимать от всего объема, и они конкретно им это предъявляли в какое-то время, они разработали особые тесты и дополнительно обучили свой алгоритм делать так, чтобы находить ту самую иголку. То есть они даже специальные тесты делали, где составляли какую-то фразу, максимально не относящуюся к контексту документа, чтобы потом в вопросе попытаться понять, способен ли он эту фразу вытащить. И да, в большинстве случаев Claude с этим справляется неплохо. Вот. Это то, что касается текста. В основном я использую GPT-4 и Claude для разных задач. Нужен большой контекст, больше иду в Claude. При этом в какой-то момент я использовал Claude для всего. Но там тоже есть проблемки, что в свое время там можно было использовать только аккаунты из UK и US. Это первая проблема. Окей, я забил себе в UK VPN, как бы пользовался. Это не такая большая проблемка. Вторая проблемка была, что у них не было платной версии, и просто был лимит. А мне хотелось прям много пользоваться. И в какой-то момент я упирался, это прям реально проблема. Я для какой-то задачки, которую я понимал, что мне нужно анализировать большое количество документов, условно, если бы раньше я мог ее начать делать последние 2 дня, я специально ее начинал делать раньше, потому что понимал, что, ну, лимит. Я просто каждые 3 часа упирался в лимит и делаю эту задачку постепенно. Настолько важен для меня этот инструмент был, что без него мне сложно было как-то работать. Ну и плюс там всякие приколюхи были, когда мы делали, в том числе вот то, что вы записывали подкаст с искусственным интеллектом в ChatGPT, мы делали такие же вещи там для всяких публичных выступлений, для презентации внутри компании, для того, чтобы показывать мощь и, ну, выбивать деньги, так скажем. Угу. Все-таки защита проектов тоже дело такое в больших компаниях.
А что, хорошо бабки выбивает ChatGPT?
Ну, да, все понимают, что за этим будущее, и, мне кажется, бюджеты на это направление, в смысле, на направление LLM-ок, больших языков моделей, оно одно из самых крупных.
Не, в плане, если ты ее посоветуешь, как бы, ChatGPT, напиши мне такой текст, чтобы бабки выбить.
Блин, так я и не делал. Продающий текст, в смысле, наверное, да. В смысле, это же одно из ярких применений, то есть на маркетплейсах это активно используется. Вот. Опять же, ну, просто это я еще немножко в бок ухожу, как это можно использовать, да, на маркетплейсах. А вот как я дальше, если возвращаться, использую? Я использую для картинок в основном Midjourney. Ну, так сложилось, потому что самый простой интерфейс. Discord, оплаченный полностью максимально пакет, использую активно.
При этом, какие картинки там делаешь?
Я часто делаю какой-то визуал для презентации теперь, потому что мне очень нравятся презы пустые. А вот очень сложно для меня. То есть, условно, окей, буллет я расположу на своей презе, который, ну, какой-то паблик толк. А вот картинку подобрать, это прям такой гемор для меня всегда.
Ты не делегируешь это?
В зависимости от. Не всегда получается. Вот. А сейчас я могу в явном виде просто генерировать картинки, и это очень приятно. Наверное, это даже не основной кейс. То есть, какой-то контент я создал, не знаю, недавно я делал кастомный винил, например. Кастомную виниловую пластинку. Я хотел сделать красивую обложку. Вот. Я заморочился. При этом... Прикольная идея была. То есть я помню образ, который был у меня в голове, когда я поднимался в горы. Был офигенный момент, такой эмоционально для меня важный. Я его сфотографировал, но, к сожалению, на фотографии он немножечко, там, звезда падала в моменте. То есть, а все, звезда упала, я уже не могу это сфоткать. Я хотел сделать вот эту фотку и к этой фотке добавить все-таки ту падающую звезду. Заморочился прям. Вот пример, как я это заиспользовал. Ну, использую это постоянно. В общем, Midjourney, наверное, так топ-1. При этом, понятное дело, что я еще использую что-то по работе. Например, по работе я часто использую, более часто использую Stable Diffusion, просто потому что он поднимается там, условно, на наших серверах, и можно им пользоваться в явном виде. Вот, это то, что касается картиночных. Для звука, ну, со звуками меньше работаю. То есть, наверное, вот Adobe Audio Enhancer, это то, что я часто использую. Чтобы вы понимали, был прикольный кейс. Мы с другом путешествовали, заселились в отель, лежим, уже все, пытаемся уснуть, и какой-то очень тихий китайский звук откуда-то идет, ну, какой-то азиатский язык. Я не могу понять, что, откуда, нас начало напрягать. Мы осознали в итоге, что это идет из розетки, получается, наш сосед, с другой стороны, на китайском слушал какое-то радио, нам стало интересно, а что это значит? Мы прям записали аудио, пытались Google Translate, ну, просто уже такой, просто интерес был. И ничего не работало, я загнал это в Audio Enhancer. Он настолько обработал качественно звук, что в итоге мы все перевели. Там были новости про положение дел в мире. Не так интересно. Так или иначе, я был удивлен, что настолько фиговый звук, очень-очень тихий, откуда-то из розетки, он смог вытащить настолько, что... Во-первых, я просто китайский не знаю. Но, в принципе, если бы я знал язык, я бы осознал, что там вообще происходит. Вот. А во-вторых, специализированные сервисы по переводу смогли это осознать. Так или иначе, вот, да, какую-то работу с аудио я тоже использую. Ну, и вообще, наверное, вот три основных ипостаси, которые есть в неструктурированных данных, да, то есть если рассматривать ML, можно работать со структурированными данными, табличными данными, ну, информация о пользователе, база данных, так скажем. Там зачастую применяются классические алгоритмы машинного обучения, не нейронные сети. А есть вот неструктурированные данные, это, получается, картинки, видео, ну, computer vision, так скажем, то, с чего я начинал свою карьеру, текста и voice, голоса. Вот. Это, собственно, то, чем мы занимаемся в МТС AI. В МТС AI мы занимаемся как раз работой с неструктурированными данными. Понятное дело, что и по работе часто мы эти алгоритмы применяем, но уже как бы в профессиональном ключе, не в повседневной жизни.
Угу. Я хотел спросить еще, ну, ты, наверное, сейчас большой начальник и уже сам код не пишешь. Но если бы писал, использовал бы
нейронки? Да, конечно. Ну, я, во-первых, пишу всякие подпроекты, так или иначе. То есть по работе действительно не так часто удается. Ну, и то даже по работе иногда чуть-чуть да получается. Вот. Но все-таки Copilot, он появился сколько уже? В 21-м году, я читаю. Уже настолько для меня это стало обыденностью. Конечно, я использовал Copilot активно, когда вот начинал писать, когда писал подпроекты.
Это второй пилот, для тех, кто не в курсе. Вот
да, Copilot для...
Помощник.
Там единственный момент, конечно же, с правами, то есть свой код приходится отправлять на сервера OpenAI, это плохо, поэтому я использую только в pet-проектах, но мы, например, в MTS AI создали свою нейронку, MTS AI Copilot, как так она называется, которая позволяет развернуть ее on-premise, так называемый, то есть, условно, мы приходим в какой-нибудь Газпром, говорим: Газпром, у вас тут куча кодеров, пишут какой-то код, давайте мы ему поставим прямо в ваш контур, эти данные никуда улетать не будут, вот она будет прямо у вас работать. Поэтому с такими возможностями, конечно, это все активнее можно использовать, в том числе и в нашей работе. Вот, поэтому, да, активность... у многих есть скепсис на этот счет, что это... Ну, разные аргументы высказываются против. Один из, например, что он генерирует какой-то код, взгляд замыливается, мы просто его принимаем как должное, не анализируем и просто идем дальше. Конечно, это помощник. То есть тут надо включать голову, надо анализировать. В первую очередь я это использую, конечно, для написания какого-то boilerplate кода, повторяющегося кода. Например, вот сложно в Python запомнить все функции перевода времени, когда нужно взять какой-нибудь время в одной часовой зоне, перевести его в другую часовую зону, тайм-зону, что-нибудь еще с ним по пути сделать, отрезать наносекунды, добавить там еще какой-то другой формат, переформатировать. Это, там есть функции для всего этого. Но каждый раз это гуглить так сложно, так лень. Ну, просто лень. То есть не то, чтобы сложно. Наизусть это запомнить, к сожалению, вот у меня не такая память, чтобы настолько весь функционал запоминать наизусть. Нужна документация. Вот. А так написал через хэштег комментарий. Нужно вот с такого сделать вот такое. И он тебе сгенерировал код. Ну, опять же, прочитать его и проверить я могу. То есть это пассивные и активные знания. Пассивные знания у меня есть на этом уровне. Активных знаний нету. В смысле, я не могу автоматически это подтянуть. Проанализировал, пошел дальше. То есть у меня существенно... Ну, или работа с базой данных. Там тоже куча всяких функций, которые надо помнить. В общем, конечно, это упрощает жизнь. Поэтому в том числе и в этом месте я сильный сторонник использования Copilot'а. Понятное дело, не везде и не всегда. Надо с умом подходить. Это инструмент. Это инструмент, который надо уметь пользоваться. Не в тупую. Надо научиться им пользоваться. Но когда научился, он становится отличным помощником.
Не, круто. Мне кажется, нам бы не помешал какой-нибудь подкастерский Copilot в будущем, который бы нам подсказывал.
Возможно, дурацкий вопрос, но ты просто описывал ряд сфер и задач, в которых тебе нужны те или иные инструменты. Ты много путешествуешь. Действительно много путешествуешь. Ходишь в горы, ездишь, летаешь. Используешь ли ты какой-нибудь инструмент из своей сферы вот этого искусственного интеллекта в планировании путешествий или просто в ходе организации? Или, там,
или не, в путешествии.
Или в самом путешествии, да, какие-то инструменты применимы? Или это сфера, которая туго их принимает?
Ну, наверное, как минимум переводчик. В любом переводчике сейчас есть искусственный интеллект. Но... Это настолько все обыденно, то есть, опять же, даже там сервисы по поиску билетов, условно, поиску отелей, они же тоже...
Не, я имею в виду какой-нибудь хитрый способ, который не, окей, не да, на поверхности. Типа, знаешь, планирование маршрута, что типа...
Да, да? Именно это. То есть я пробовал, вот у меня последнее путешествие было, я почти 3 месяца, у меня было сольное путешествие по Южной Америке.
Угу.
Это Аргентина, Чили, Уругвай и еще Антарктиду я заглянул на 2 недельки. И мне было интересно... уместить помимо... То есть у меня был костяк, так скажем, скелет путешествия. Я точно знал, что я поднимаюсь вот на эту гору, мне для этого нужно быть там в пустыне Атакама в течение 2 недель акклиматизации, потом я лечу в Аргентину. Но по пути были какие-то стыковки, время свободное, которое я думал, а как бы его занять? И вот для того, чтобы придумать, как его занять, причем конкретной точке понятно, что вот в этот день я должен быть здесь, а в этот день здесь, а между ними какое-то свободное время. Вот как бы это свободное время наиболее эффективным образом утилизировать? Да, я такое делал. И более того, я даже следовал рекомендациям, который там получал. В основном это было в Аргентине, потому что у меня там был большой перерыв. На 3 недели я жил и работал из Аргентины. Сложный период был, потому что 6 часов разницы прям сложно. Я бы так больше не хотел. Но так или иначе, в рамках этого периода я там на выходные, например, придумал себе план. Я в том числе использовал для этого, по-моему, кстати, Claude тогда использовал, даже не ChatGPT. Вот. Наверное, этот кейс понятный. Но, опять же, вот если ты сейчас не спросил, я бы про это даже не вспомнил. Для меня это уже настолько обыденность, что да, вот есть инструмент, который позволяет это делать. Но как-то я не вижу в этом чего-то такого особенного.
Ну, а я тебе скажу, что особенное есть, потому что вот мы сейчас тоже путешествовали, правда, по Азии с моим хорошим товарищем. И нам бы что-то такое, наверное, не помешало. Просто никто из нас не умеет этого делать и не знает, что вот вообще так можно. Ну, вот, например, у нас просто, допустим, стояла задача добраться из Дананга в город Хуэй. Он же город Хуэ. Он же, ну, я не очень хорош во вьетнамском языке. Да, и мы просто должны были пробиваться через тонны какой-то информации на каких-то вьетнамских местных сайтах, потому что мы хотели не просто какой-то туристический автобус, который ты на One to Go находишь, а что-то аутентичное местное. Это было очень сложно. Или, ну, даже найти довольно трудную информацию о том, как с утра добраться из Макао в аэропорт Гонконга. И нужно ли... Вот сложно, например... Сложно найти информацию, потребуется ли тебе повторный въезд в Гонконг для этого, или из Макао ты попадаешь в аэропорт, условно, сразу в транзитную зону, то есть из Макао выезжаешь, но если у тебя международный перелет, то, допустим, не въезжаешь в Гонконг. Эту информацию нереально найти. То есть ты просто должен условно опираться на какие-то косвенные данные и на свой опыт, что, ну, наверное, здесь, скорее всего, сделали такой фаст-трек и что-то такое. А, наверное, вполне можно было спросить у какого-нибудь...
И тут мы подойдем к отличной, это отличный бридж к вопросу о галлюцинациях. Потому что, если вы знаете такой термин...
Галлюцинации, да, нейросети, когда они придумывают.
Они придумывают. То есть их цель-то не в том, чтобы выдавать правильные ответы. Они обучаются на то, чтобы выдавать правдоподобные ответы, а не правдивые. И вот это проблема. То есть он тебе правдоподобно расскажет, что да, чувак, не парься. Пройдешь.
А потом ты пройдешь.
А потом пройдешь и...
И пройдешь нахуй, да.
Это, по сути, основная проблема. И вот ты сейчас говоришь про это, я вспоминаю, как я на самом-то деле действовал. То есть я базово этот маршрут, конечно, составлял, но...
Факт-чекал, да, потом?
Даже не факт-чекал. То есть по факту все равно эффективнее найти человека шарящего. То есть все равно более приятно... Ну, это плюс еще факт коммуникации с людьми, общения в рамках культуры. То есть все-таки более эффективные для меня советы были от людей конкретно. Вот я не знаю, в горах там иду, в какой-то остановился в лагере в очередном. Там есть люди. Ну, ты все, пришел, у тебя отдых. Ты общаешься с людьми. Естественно, классный вопрос, который можешь задать. Там в том числе много местных, потому что, ну, в Чили немногие прилетят. Долго лететь из разных стран. А чилийцев там много. Ну, 50% условно там чилийцы. И ты подходишь к ним, спрашиваешь: ребятки, вот у меня будет там два дня, что посоветуете? Агрегируешь информацию от 5 чилийцев, и, вообще говоря, получаются более качественные советы, чем от нейронки все еще. И плюс, ну, люди тоже галлюцинируют, тоже выдумывают они, сказочники те еще.
Это правда, причем иногда абсолютно на голубом глазу.
Да, некоторые вот утверждают, что в Грузии хинкали вкуснее, чем в Армении на голубом глазу.
Да, это абсолютно сумасшествие. Не, я просто с этим тоже сталкивался, что вылилось у меня в голове в формулировку, что у местных лучше не спрашивать дорогу. Я не знаю почему, но это настолько часто выходило мне боком. Вот просто вот эта тема, что ты заблудился сейчас, понятно, навигатор уже помогает, но вот ты остановился, опустил стекло и спрашиваешь у местного, вот это, скорее всего, гиблая тема. Он тебе так объяснит, ты заблудишься намного жестче. Местные почему-то никогда не знают, как куда пройти. Вернее, они считают, что знают, но этой рекомендации как минимум невозможно последовать.
Ну,
так
согласен.
Что с людьми такая проблема тоже
надо
есть.
Надо факт-чек тоже делать, понятное дело. Но ты можешь спросить так же, как и у нейронки, спросить источника. Вот
да.
Ты это знаешь.
Да.
Ну, это, конечно, душнильство уже будет такое.
Нет,
подождите.
Да. А вы, да, на что опираетесь?
А может быть, у Perplexity AI такое вот будет прикольно спросить?
Это прикольно, да. Вот насчет Perplexity, если отдельно говорить. Я не то чтобы активно им пользуюсь. Я им пользуюсь просто потому, что мы делаем похожие сервисы, и мне надо понимать, как работают другие сервисы в мире, поэтому я пользуюсь Perplexity. Но нет такого, что я хотел бы им пользоваться сам по себе. Вот. Если кто не знает, это сервис, который позволяет тебе условно заменить Google, потому что ты вводишь запрос, который ты вводишь в Гугле, например, почему пингвины обитают только на Южном полюсе? И он тебе выдаст ответ. С ссылками на Википедию и так далее, в том числе... Но там тоже могут быть галлюцинации, несмотря на то, что он дает ссылки. Вот. Но Perplexity у них в явном виде, видимо. То есть я не очень, честно говоря, погружался в то, как они это делают. Я просто знаю, как это делают другие ребятки в разных компаниях. Скорее всего, они делают что-то похожее. То есть, ну, есть просто способы, как бороться с галлюцинациями. Например, можно добавлять дополнительный контекст. То есть не просто спрашивать у нейронки без контекста, вот как в ChatGPT зайти, спросить, почему пингвины, бла-бла-бла. А в явном виде добавить там топ-10 выдачи Гугла, и сказать, вот, опираясь на эти документы, дай мне, пожалуйста, информацию. Это один из способов. Другой способ, например, разделить всю выдачу на какие-то логические блоки с помощью какой-то другой нейронки, с помощью более простых алгоритмов, и каждый вопрос проверить, почелленджить. Это другой способ. Это долгий способ, потому что нужно делать множественные запросы. Но так или иначе, результат будет более качественным. Это как бы пример того, что можно здесь сделать. Вообще говоря, ресерч в эту сторону идет очень активно. Мне кажется, наверное, вот борьба с галлюцинациями – это один из фокусов текущих исследований, в принципе. Как сделать так, чтобы они меньше галлюцинировали. Чтобы ответы были правдивые, а не правдоподобные. И мы в том числе этим занимаемся. У нас это один из...
Боритесь с галлюцинациями. Некоторые непосвященные подумали бы, что под чем-то работают эти разработчики, поэтому занимаются этим. Ты знаешь, кстати, какой... Я тоже пользовался похожим способом в путешествии, но у меня более нестандартное, наверное, место. Вряд ли много людей также в ChatGPT спрашивали, как провести время в Павлодаре. Вот, это...
Серьезно?
На самом деле, да, были любопытные рекомендации. Вот. Но я, правда,
ты
в итоге
серьезно?
Не воспользовался, потому что у меня был шахматный турнир, и свободное время потратил на то, чтобы записать трек на рэп-баттл.
Надо было... Просто послушать рекомендации Скриптонита.
Ну да.
Мне кажется, он рекомендовал уехать из Павлодара. Типа, что, наверное, нерелевантно было твоим задачам.
Да, если бы его рекомендациям послушал, я бы проснулся и обнаружил, что у меня нету ванны. Нужно скорее набить карманы.
Классика.
Вот, да. Давай дальше. Ты мне рассказывал про какое-то горное применение еще нейросетей вот вне подкаста тизернул. Как?
Да, это прикольный вопрос. Да, я хожу в горы. Я хожу в горы высокие, большие, и они достаточно дорогие. И многие люди, которые ходят в горы подобного рода, они ищут себе спонсоров. То есть найти спонсора, чтобы он тебе оплатил часть хотя бы этого путешествия. Это действительно дорого стоит.
В обмен на какую-то рекламу?
Обычно в обмен на какую-то рекламу, да. И, ну, обычно эта реклама просто какой-то бренд на себе нести, какая-то надпись на всю куртку, ну, что-то такое. Если слышали про Мэлстроя, вот он сейчас предлагает достаточно крупную сумму, если его имя окажется на вершине Эвереста.
Но надеюсь, что его спонсором ты не будешь брать.
В смысле, я его спонсором, ну, уж точно не буду. Вот, в обратную сторону это другой вопрос.
Ну, человек, по-моему, омерзительный. Вот, я
ладно,
бы...
не буду высказывать сейчас мнение на этот счет.
Сначала надо зайти.
Ладно, извините. Вот, ну, деньги не пахнут.
У меня, я в другую сторону, естественно, думал. Мне было интересно придумать, а как бы интересно обыграть. Вот как можно было в рамках восхождения использовать нейронки. Если честно, забегать вперед, я так и не придумал. Вот прям интересного, реального. То, что можно реализовать за короткий промежуток времени еще, что важно. Потому что я об этом начал думать где-то в начале года, в январе. А восхождение начинается в начале апреля. Уже на самом деле, вот я через несколько недель еду. Начинается экспедиция. Я так и не придумал. Это для меня все еще челлендж на будущие горы, может быть. Надо придумать какой-нибудь способ интересного применения нейронных сетей в горах. Вот. Там есть какие-то приколы в стиле не с нейронками, а с кодом, потому что так или иначе я в том числе и кодер, по сущности своей, не знаю, там, самый высокогорный коммит отправить. То есть организовать такую связь, чтобы можно было отправить пуш в наш репозиторий с вершины горы. Что-нибудь такое. Но это все равно недостаточно интересно для того, чтобы... Хочется что-то более масштабного. Все-таки с нейронками. Вот этого я не придумал. А, кстати, если будут какие-то идеи в комментариях...
Комментарии.
Блин, да. Было бы круто.
Я надеюсь, что выйдет тогда до Эвереста.
Ну, даже если не Эверест, у меня еще горы будут впереди. Да. Конечно, Эверест — это такая... Значимая гора для меня, значимая.
Можем постараться, можем попробовать.
Да.
Идея классная, да. Пишите в комментарии, если вам приходит какая-нибудь остроумная мысль по использованию в горах. Напишите, если что.
Да, специфики там много, особенно если кто-то знает специфику гор, потому что с учетом специфики можно придумать что-то интересное. Я пытался придумать это с помощью GPT, к сожалению, не получилось. Это вопрос с брейншторм, потому что, вот, повторюсь, брейншторм, мне кажется, самое эффективное место для меня использования нейронок.
Да, это хорошая тема. А про горы, может быть, немножко поговорим. Очень интересно, просто вдохновляет твой опыт. Тебе 28 лет, ты уже побывал на высочайших вершинах большинства континентов, да?
Ну, больше половины уже, да.
В Европе это Эльбрус.
Эльбрус.
Килиманджаро в Африке.
С Александром вместе.
Вдвоем с Александром. Мы с Винсен.
Массив Винсен. В Антарктиде. Самое необычное путешествие в моей жизни, да.
Ты забрался на самую высокую гору в Антарктиде.
Да, немногие знают, что горы есть в Антарктиде. 4892. Что такое?
Там даже вулкан есть.
Да, даже вулкан. Вулкан Ситлейт тоже есть, да. Немногие знают об этом, да. Действительно, это было интересно.
Мы это не обсуждали. Это я к геобрейн-рингу все еще готов.
Но невероятно красиво. Я не знаю, кстати, если ты можешь скинуть видосик, мы вставим сюда видосик, как там самолет приземляется в Антарктиде.
У меня есть куча контента.
С горы что-нибудь, да. Просто я был в таком восторге, когда это увидел.
Это настолько необычное путешествие. Вот, в принципе, то есть, да, это было горное путешествие, но даже если убрать это горы, то есть, вот чаще всего люди в Антарктиду приезжают как? Они приезжают туда на яхте, на ком-то плавсредстве, касаются условно материка, ну, погулять по нему и уезжают. Там пингвинов посмотреть, например.
Ты посмотрел пингвин?
Пингвины обитают на берегу, а я был в серединке. Вот как раз обратная сторона того, что я залетел прямо внутрь континента. Мы сейчас с Гришей как раз посмотрели, это примерно 79-я широта, то есть на самом деле до полюса еще достаточно далеко. Но просто там находится вот крупный туристический такой лагерь, называется Union Glacier. Место, куда прилетает огромный самолет, один раз примерно в 10 дней он летает туда, приземляется прямо на лед, на особый лед. Вот там искали как раз то место, где можно найти Blue Eyes, так называемый, чтобы при этом оно было непродуваемым, чтобы
от
горы
Хайзенберга
были по бокам. Долбить этот лед, да. Ну, его там реально же надо было раздолбить. Раз в 10 дней прилетает, вы живете все вот большое количество экспедиций на Южный полюс, к пингвинам императорским, например. Просто императорским пингвинам летают чуть пораньше, где-то в ноябре. Я там был на январских праздниках, поэтому такой опции не было. К подножию горы, например, к подножию вулкана. Разлетаются уже маленькие самолетики, и все очень сильно зависит от погоды. Там столько, на самом деле, нюансов. Вот я уже побывал, наверное, там порядка 50 стран в своей жизни я побывал. И каждая следующая страна, на самом деле, ты находишь отсылки к предыдущим странам. Ну, вот это похоже, если это Юго-Восточная Азия, но она будет похожа на страну Юго-Восточной Азии. Европа, ну, как-то будет похоже. Понятное дело, есть свой колорит, свои особенности. Но в целом, не знаю, там 80% все равно ты закрываешь для себя уже впечатление предыдущими странами. Антарктида, она ни на что не похожа. Mm-hmm. Во-первых, это не страна.
Ну да.
Она, ну там, чилийцы, конечно, думают немножко по-другому. То есть, когда я вылетал из Чили в Антарктиду, я не проходил паспортный контроль, потому что они такие, ну ты же летишь в Чили. Mm-hmm. Такой, ну ладно, хорошо, будем считать, что лечу в Чили. Они там свою военную базу построили, чтобы мы тут так-то стоим. Но вообще говоря, это территория
нейтральная,
ООН. Нейтральная, да. Территория ООН, да. И там столько особенностей, начиная вот, ну, то, что меня особо впечатлило, например, leave no trace принцип. Uh-huh. То есть, уходя, ты должен все забрать с собой.
Как на Burning Man.
Да, но при этом там все же еще белое, и ты на этом белом увидишь, даже если, не знаю, там ел какое-нибудь мясо, у тебя капелька капнула крови, ты увидишь эту капельку, потому что... И я такое эстетическое удовольствие испытывал. Мы приходим вечером, разворачиваем лагерь, там готовим еду, спим, но это каждый раз процесс. С утра встаем, покушали, собрали лагерь, и вот просто пришли, все белое, собрали, ушли, все осталось белым. Uh-huh. Мне настолько это вот, просто эстетически кайфово было.
Это круто.
Да, и там этих приколов, ну, их до кучи. Просто, мне кажется, это там на отдельный выпуск может потянуть рассказ просто про Антарктиду. Вот, а если вернуться к горам, да, ты еще не упомянул Аконкагуа.
Это Южная Америка.
Да. Высочайшая точка Южной Америки.
Сколько высота?
6962.
Это пока твоя самая высокая гора?
Да, пока что самая высокая, угу. Но вот я ходил с разными гидами в горы, и ну, многие сходятся на мнении, с учетом развития текущих технологий, это важно, потому что, условно, там 20-30 лет назад еще было сложно представить, что человек после Аконкагуа может пойти на Эверест. Но вообще сейчас ребятки, ну, плюс гиды видели мою подготовку, смотрите, они видели меня в деле, то, что говорится. Они сказали, да, все, Эверест уже доступен, можешь идти. Я к нему, естественно, готовился. Угу. Вот я за... Те самые 2,5 месяца, что я был в соло-путешествии, я покорил, получается, покорил плохое слово, взобрался на вершину Охос-дель-Салада. Это самый высокий вулкан в мире.
Вообще нельзя говорить покорил, кстати.
Ну, это неуважение небольшое.
Серьезно? Так не говорят альпинисты?
Ну, скажем так, мне уже несколько раз, да, опытные альпинисты высказывали фи. Типа, ну, кто ты такой, чтобы покорять?
С ума сойти. Интересно. Интересно.
Ты наведался к ним в гости. Вот, подружился с ними, что-то такое. Ну, в общем, да, это вопрос именно вот культурного отношения.
Понял, не знал.
Да, поэтому я взобрался на вершину вот Охос-дель-Салада, наверное, самая сложная вершина для меня пока что, которая была. До этого была великолепная просто акклиматизация 2 недели в пустыне Атакама, самая сухая пустыня в мире.
Как, в общем... как там? Похоже, наверное, на мой опыт на Берне тоже там, блин, конечно.
А вот нет.
Своеобразная тема. А вот нет, нет. Не похоже?
Там столько всяких прикольных моментов, всякие оазисы, травка растет.
А, ну тогда нет.
Ну не оазисы, это лагуны там называется, там так красиво. Я потом фотки тоже покажу, но... Невероятный опыт тоже. Вот то, что как раз особенный опыт. То, чего не было в других моих путешествиях, вот именно в Атакаме я нашел.
Но там тоже жара днем и ночью холодина?
Да-да, там крайне сильная амплитуда, да, все верно, температурная. При этом, из интересного, там обитают ламы, альпаки, викуньи. Это отсылочка к нейросетям, если вы знаете.
А, лама нейросеть, да.
Одна из самых известных open-source нейросетей, которые вы можете взять и сами использовать, обучить. Вот, альпака одна из модификаций, викунья одна из модификаций. То есть как раз там я видел всех этих животных, именами которых называют как раз нейронки. Они вот буквально, условно, ну, я их не погладил, конечно, они все-таки дикие, но видел их на расстоянии, условно, там, 10 метров от себя. Они очень пугливые, поэтому сложно даже это. То есть я специально шел к ним очень медленно, чтобы так близко подойти. Я не знаю, что еще про город. Настолько у меня много всяких интересных
подготовка
информации.
Подготовка к Эвересту. Что нужно, чтобы тебе сказали, что ты подходишь? Вот каким нужно быть, может, физическая форма, здоровье, там, опыт? Вот что должно быть?
Блин, вот очень такой непонятный, сложный вопрос. То есть просто я по итогу услышал фидбэк от моих гидов, с которыми я ходил. Да все хорошо, ты готов. Угу. Тебе не надо что-то особенного делать. Да, если хочешь, там, можешь делать цикличные виды спорта, плавание, бег, велосипед. Это позволит тебе там улучшить. Кто-то относит, например, есть специальные маски, которые уменьшают потребление кислорода в процессе занятий спортом. Ну, просто ограничивают. Mm-hmm. Чтобы имитировать, то есть на высоте, например, 5895, вот Килиманджаро, там ровно 50% кислорода относительно уровня моря. И вот ты можешь надеть ее и попробовать в таких условиях заниматься спортом. Но к этому по-разному люди относятся. То есть я слышал мнение от горных ребят, которые считают, что это хорошо, слышал, что это плохо. И вообще тут есть большая проблема. В этом месте нету каких-то большого количества публикаций. Научного подхода нету. То есть я все-таки сторонник научного подхода, и вот с этим здесь есть проблемки. Есть какой-то перенос из областей, где научный подход имеется, сюда, но все-таки глубокого анализа, вот, ну, я читал несколько материалов, в том числе вот прямо сейчас читаю книжку очередную по этой теме, все-таки там зачастую все перенос каких-то базовых вещей про общую спортивную подготовку, вот специфичных для альпинизма, такого глубокого исследования нету. И, в принципе, даже я с разными гидами ходил специально, то есть попробовал ходить с разными гидами в горы, и мнения, которые они высказывают, они бывают просто диаметрально противоположными. Например, когда мы идем вниз с горы, Мы идем с палками, естественно, чтобы смещать нагрузку с ног на все тело. Кто-то считает, что нужно удлинить палки, когда спускаешься, чтобы тебе было комфортнее ставить их. Другие люди считают, гиды, причем очень уважаемые гиды, оба там с послужным списком огромным, что наоборот, это не надо делать, потому что ты можешь упасть вперед, если будешь так опираться вперед. Поэтому нужно наоборот откидываться назад и идти вот так. Причем они крайне категорично высказываются насчет обратного метода. Вот. И обоих гидов я очень уважаю, и, ну, не знаю, тут... А научного подхода нет. То есть нету какой-то статистики, каких-то исследований антропометрии, не знаю, как это правильно назвать. В общем, приходится просто вот на байках жить. С одной стороны, это непривычно мне, как человеку из науки.
А обаяние у этого определенно
вот,
есть.
Шарм есть, культурная особенность. Мне, с другой стороны, так нравится. Вот эти все байки, когда вечером приходишь в лагерь, они рассказывают какие-то истории, что вот так надо готовиться потому-то, потому-то. А на самом деле, это просто пример одного человека. Я понимаю, что вот ну да, это один человек специфичный, у меня может быть все по-другому. А пример приводится на конкретном, и говорят, надо делать всегда так. Поэтому у меня к этому, конечно, есть к этому какой-то скепсис с научной точки зрения. Но с точки зрения просто культурных особенностей, я так кайфую всегда от этих рассказов, мне всегда приятно послушать, и я их, естественно, учитываю. Не в явном виде использую как инструкцию, но учитываю эти рассказы в том числе, конечно. Вот. И если сейчас возвращаться к моей текущей подготовке, ну вот все, я подготовился. Мне сказали, последний месяц спорт стоп. Только ходьба, но активный спорт, стоп, тебе нужно отдохнуть перед восхождением. Опять же, я уверен, что если взять другой, просто этот сказал, мой гид, с которым я иду, все, я с ним иду, я ему доверяю, как бы, тут уже точно
без варианта. А он уже там несколько раз покорял, он уже заходил на Эверест.
Да, он заходил 5 раз на Эвересте был, Виктор Бабок, на мой взгляд, очень выдающийся и приятный в общении. Всем рекомендую, если кто-то хочет ходить в горы. Он ходит в огромное количество. Он на Килиманджаро был там больше 50 раз, на Эльбрусе больше 100 раз. В общем, человек достойный, жестко, с которым стоит сходить. Вот просто даже хотя бы почувствовать вайб восхождения с ним, это особый вайб. Так вот, если возвращаться к подготовке, то месяц до все, стоп, спорт, и набирать жирок. Потому что сверху дефицит калорий, опять же, повторюсь, что к этому есть разные отношения, но вот высказываю конкретное отношение человека, с которым я пойду, и надо его прислушиваться. Нужно набрать вес. Я вешу сейчас 65 килограмм. Ну, сейчас, наверное, чуть побольше. Я как раз в Армении.
Армения.
Тут, Армения тут да, в этом помогает. Вот.
Я слюнки потекли. Я представил, как мы сегодня будем набирать жирок.
Ой.
Да-да-да. Максимум я весил 68 в своей жизни, когда на Эльбрус как раз восходил. При этом после восхождения я весил 62. То есть резко сбросил. То есть я уже ощущал, каково это. А мне нужно набрать 75 по рекомендации моего гида. Я даже не представляю, вот
как, это,
как да. Я просто очень, вот, Армения, спасибо, но с учетом моего рабочего графика, да я просто вечером, заканчивая очередная встреча, я такой, а я ел сегодня? А, кажется, не ел, надо бы поесть.
Да.
Это сложно.
Ну как, ну, программа простая, как бы спас с лошиком, лохмаджун, значит, хинкали обязательно. Да, ну как бы и все, и себя в...
Пацаны, что
готовься.
Вы делаете?
Я как будто тоже к Эвересту готовлюсь сейчас.
Сейчас надо будет перед положничком нанести.
Потому что сверху дефицит калорий, и нужно будет этот жирок потом заиспользовать. То есть я точно сброшу, когда спущусь.
Ну, это понятно, да. Это понятно.
Про риски, мне кажется, возникнет вопрос у большой части аудитории. У меня тоже возникает. Я вот, наверное, не хочу идти на Эверест, потому что я статистику видел. Понятно, что это там люди, которые, большинство из них попали в какие-то несчастные случаи из-за собственной там безалаберности, неправильному подходу к делу. Вот, ну что, очень высокая смертность при восхождении на такие вершины. Сколько для тебя это там сдерживающий фактор? Как ты это все... Я знаю тебя, знаю, что ты суперпродуманный человек, ты там смягчаешь все эти риски, продумываешь стратегии, как у тебя это работает?
Да, есть, во-первых, я об этом узнал не так давно, хотя, казалось бы, есть сайт Himalayan Database, можно прямо загуглить, выдаст ссылку. И там есть информация по всем гималайским восьмитысячникам, как минимум, может быть, даже не только по восьмитысячникам. Ну, конкретно там Эверест есть точно. Там есть информация полностью по всем экспедициям, кто выходил, кто вообще ходил на Эверест. По каждой экспедиции, почему, если взошли, то кто, поименный список, кто взошел, когда взошел, время, дата, все есть. Если не зашли, почему развернулись, там плохая погода, еще что-то. Если умер, почему умер? То есть вся информация.
Круто.
Ты можешь посчитать точную статистику, ты можешь посчитать четкий процент людей, когда, почему. Если посмотреть статистику, то общая смертность порядка 3%, чуть меньше 3% за все время покорения Эвереста. Но то понятное дело, что в начале там была смертность гигантская, потому что были технологии не те, маршруты не были разведаны. Ну, просто, ну, в основном технологии, мне кажется, да. Если посмотреть статистику за последние 10 лет, она существенно ниже. Что-то порядка процента уже. Вот. Но есть еще два подхода. Есть подход с юга и с севера. С юга со стороны Китая, с севера со стороны Тибета, Китая. И на вершине... Вообще,
и люди со стороны встречаются. Непала ты имел в виду, наверное.
Со стороны Непала и стороны Тибета.
Ты просто сказал образ Китая.
С юга Непал, наверное, да?
С юга Непал, с севера Тибет, Китай. получается, что и на вершине люди прям встречаются. То есть там даже есть такие истории, что есть вот спутниковая связь, Иридиум, например, и она тарифицируется по-разному в разных странах. И когда ты поднимаешься на вершину, там происходит проблема с тарификацией, непонятно, к чему тарифицироваться. А люди как раз часто звонят с вершины, типа, я тут.
Можно звонить? Кому?
У меня нет спутникового телефона, но... Может, куплю, во-первых, у меня есть вот только спутниковый пейджер. Вот лучшее определение. Ну, для безопасности это очень важно. А вообще хороший вопрос, потому что я в прошлый раз Иридиумом пользовался, но не вершине. В этот раз...
Мне от тебя смс-ка приходила, кстати.
А, же... кстати, точно. Я, что, вообще... я рассылал смс-ки, как минимум.
Вообще-то
был
да.
список людей. Гриш, ладно, тебя тоже добавлю.
Можно, пожалуйста.
Конечно,
я...
конечно.
Да.
Александр был в этом списке.
Хочу это знать.
Вот, и с юга есть... Ну, по разным маршрутам есть разные сложности. С юга, например, есть следопад Кумбу, который, ну, опять же, к нему есть разные отношения, но... уносит жизнь людей, так скажем.
Ледопад.
Ледопад.
Название не внушает какого-то доверия.
Но это не так, как водопад, да, когда все быстро идет. Он двигается примерно на метр в день, примерно. Но все равно метр в день, вы прикиньте. Вот вчера вы развесили там, не знаю, веревки, лестницы, все сделали технически, а сегодня уже на метр все изменилось, и надо все переделать, условно. С утра выходят ребята шерпы, и все это дело проверяют, как минимум, если надо, переделывают. Вот. С севера маршрут технически чуть сложнее, но при этом он чуть безопаснее. То есть, опять же, если посмотреть статистику, там севера смертность чуть ниже. Вот я иду с севера. Опять же, если посмотреть, там, не знаю, какую-нибудь... Этой информации уже нету, но у меня есть предположение, что это так, потому что я знаю, что в коммерческие экспедиции ходят люди там с небольшой подготовкой. То есть я достаточно много этим занимался. С 2019 года я прям плотно этим занимался. Особенно в последнее время я очень много времени на это тратил. Поэтому у меня есть какой-то скилл, там, подготовка, я вкладывался в это, поэтому это тоже минимизирует риски. Ну и плюс у меня уже был опыт разворота, что важно. То есть я на Аконкагуа первый раз пытался подняться год назад. Я видел вершину, до нее оставалось 100 метров на вертикального набора, и я развернулся.
Почему?
Это психологически настолько сложно было. Погодные условия. К сожалению, в тот день мы были выше всех, я и мой гид, мы уже one-to-one остались с ним, потому что другие ребята отвалились чуть пораньше. И... Я готов был идти, я прям уговаривал гида, но гид своим решением, все, нет, мы разворачиваемся. Мне так обидно было, вы не представляете, я его три раза смог уговорить, то есть, вообще говоря, он хотел, первый раз он решил, что надо разворачиваться за 200 метров, потом за 150, и только третий раз я уже с ним согласился, потому что он сказал ультимативно, что, ну, ты можешь идти, как бы я тебя не ограничиваю, но я иду вниз.
А ну, это было бы не очень разумно, да.
А я один к тому моменту был не готов. И через год, когда я вернулся, чтобы для меня было важно, это тоже такой особый пунктик, я поднялся один на Аконкагуа. У меня было соло-восхождение, я полностью от и до организовал вот в этом году, несколько месяцев назад, организовал соло-восхождение и был на вершине один. То есть я как раз, по сути, тот страх, который у меня был в прошлом году, я смог его побороть, но, естественно, я подошел к этому гораздо более ответственно. Я все еще считаю, что в том году надо было развернуться, и я бы развернулся все еще. Просто в этот раз у меня были с собой там и мощная рация, и спутниковый пейджер, и по оборудованию, по экипировке я был гораздо более качественно подготовлен. В общем, да, в этот раз я смог это сделать уже в соло. Так или иначе, опыт разворота есть, что важно. Я понимаю, что это очень сложно психологически. Когда ты потратил 18 дней акклиматизации, ты понимаешь, что сейчас улетаешь, если ты еще раз вернешься, тебе нужно будет снова тратить 18 дней, а время, к сожалению, это, наверное, основной ресурс, который для меня важен. То есть даже не вопрос в деньгах, хотя это дорого. Деньги можно заработать, но вот время, которое я на это потратил, вот его было обидно. Поэтому теперь, когда я иду на Эверест, во-первых, у меня есть финансовая сумма для второго восхождения, то есть я понимаю, что у меня на счету лежит сумма, которая позволит мне еще одну попытку совершить. Я уже о деньгах не так сильно беспокоюсь. Я понимаю, психологически себя настроил, что окей, да, это много времени, и потенциально придется его потратить, но это интересное восхождение. Во-первых, я иду с севера, можно будет пойти с юга, какое-то разнообразие внести. То есть я к этому психологически готов. Ну и опять же, минимизация рисков. Я к этому пришел, да, я минимизировал риски. А, еще один риск важный, который я не сказал, это очереди. На Эвересте сейчас большие очереди, потому что много желающих подниматься. Доступнее это стало. И с севера Китай, получается, с времен пандемии не выдавал пермиты. То есть нельзя было просто туда прийти и подняться. И вот впервые за долгие годы в этом году, причем достаточно поздно, примерно в феврале, они все-таки выдали пермиты, вот я иду с севера. Вот. А многие экспедиции, они в итоге, ну, просто не стали на это надеяться, выдаст, не выдаст, и просто все идут с юга.
Поэтому с юга толчья.
С юга, я предполагаю, да, что будет больше гораздо. Ну, предположение, мне кажется, достаточно убедительное. Вот. Поэтому, да, еще минимизация риска того, что я иду с севера, что очередь будет поменьше. Короче, я подготовился к этому, на мой взгляд, максимально хорошо, максимально ответственно, и психологически я готов развернуться, и по всяким факторам, там, не знаю, по экипировке, вот я сейчас докупать буду, ну, я покупаю, там, условно, лучшее в каждом сегменте. Обувь, значит, лучшая, спальник, значит, лучший. Сложно, честно говоря, в России это делать, потому что сейчас в связи с санкциями проблема есть. И вот в Дубае я же вот так еще сложнее, потому что зачем в Дубае спальник на минус 40? Непонятно.
В Ереване есть шикарный магазин альпинистский.
Надо будет заехать.
И я знаком с его, я так полагаю, владельцем. И его владелец, он еще и председатель Федерации альпинизма армянской. Вот, у меня есть его контакт, я могу вас сконтачить, и можем вообще туда зайти. Там круто, это маленький магазинчик, но такой приятный, знаешь. Он приятный, как эти альпинистские байки.
О, кстати, альпинистские байки. Мне кажется, главный вопрос, а почему я хожу? Вот,
Да, это хотелось тоже услышать.
Это важный момент. То есть я не принимаю вообще никакие психоделики по своей жизни. Я никогда не пробовал алкоголь, никогда не пробовал табак, наркотики, вообще полностью чист. Вообще, наверное, в принципе, я находился в состоянии измененного сознания. Ну, я могу вспомнить только один раз, когда мне наркоз сделали. В момент отхода в сон, вот в этот момент, были там истории, что я не очень себя вел хорошо. А в горах получается измененное сознание. То есть можно сказать, ну, наверное, зачем тебе ходить в горы, когда можно измененное сознание получить снизу. Вот я как-то по-другому это делаю, потому что, ну, красота... Во-первых, это красиво. Во-первых.
Хороший анекдот.
Да, вот. А во-вторых, мне нравится вот это чувство... Ну, во-первых, конечно, в этом есть своего рода достигаторство. То есть вот есть какая-то цель, ты к ней идешь, ты видишь эту цель, она бинарна, взошел, не взошел, все понятно. То есть элемент достигаторства в этом точно есть, отрицать не буду, для меня это важно. То есть просто как ачивка. Но, наверное, если бы была только она, то я бы не смог так ходить, потому что вот зачем... Я бы не смог вернуться на Аконкагуа. Пусть, ну, опять 18 дней тратит это все... Такой гемор. Ты уже там все видел. Нужно просто идти, что-то делать. Опять же, там горная болезнь. Ты точно с ней не столкнешься. Нужно будет пострадать немножко по пути. Так или иначе. Но такие мысли возникают, которые вдохновляют. То есть я каждый раз, когда иду, я включаю диктофон и записываю что-то. Какие-то мысли, которые мне приходят в горах. И они всегда такие глубокие, замечательные. Особенно в моменты, когда ты чувствуешь, что вот мало кислорода. Какие-то мысли возникают, что ты близок к смерти даже. Бывают такие мысли. И в эти моменты вот то самое... популярная фраза «Представьте, что бы вы сегодня делали, если бы завтра вы умерли». То есть вот примерно такие мысли приходят в голову. Не просто «представьте», а ты реально физически это ощущаешь. Таким, ну, бывало такое. Уже теперь не бывает, потому что я знаю, как правильно акклиматизироваться, чтобы такого не было. Но на ранних подъемах такое было. Вот. И, наверное, расскажу просто конкретную одну историю, потому что я говорю, что что-то записываю, какие-то мысли приходят. Вот одна из историй – это Аконкагуа прошлого года. Мы поднимаемся из лагеря Нида де Кондорас, внизу Кондора, в лагерь Холера, с 5500 на 6000. Я поднимаюсь на 6000, и на 6000 уже нету животных, вообще ничего. То есть вот Нида де Кондорас, гнездо Кондора, последнее место, где там словно птички летают, что-то происходит, а там уже ничего нету. И я поднимаюсь первый в этот лагерь и смотрю, вот вниз куча людей из лагеря в Нижнего идут в этот лагерь, в штурмовой лагерь. И я сижу, смотрю на них, они такие маленькие, смотрю вокруг горы, вот это все величественное. Зачем человеку, вот такому маленькому, покорять вот эти горы? Вот зачем? Какую пользу он от этого получит? Просто какое-то чувство любопытства, гордости, желание развиваться, изучать новое. То есть какие-то чувства вообще не в поле рационального. То есть в пирамиде Маслоу где-то на очень высоком уровне это находится. А люди способны это делать. Я смотрю на них и такой, блин, как же я чувствую общность с этими людьми. Смотрю на себя, а на мне куча слоев. На мне сверху там 5 слоев, снизу 4 слоя. И каждый слой что-то означает. Он что-то... обеспечивает, там, отводит влагу от организма, тепло обеспечивает, непродуваемость, мембраны. То есть люди какие-то, я даже не знаю их имена, придумали вот это все, чтобы другой человек способен был забраться на гору, которая вообще-то, это даже не для выживания, для любопытства. Я такое чувство благодарности к человечеству ощутил в этот момент. И вот каждому, кто вот что-то приложил для того, чтобы я в этот момент поднялся сюда. Я смотрел на людей, которые идут, я был благодарен им, что они составили мне компанию. У меня чувство благодарности просто неимоверно высокое произошло. Мне хотелось созидать, мне хотелось, чтобы в будущем я сделал что-то такое, чтобы люди тоже были благодарны человечеству. Да, не Дане Кирееву. Мне не важно, чтобы это... Я хочу стать частью человечества, которому другие люди могут быть благодарны. В рамках разного. Я когда вернулся с этой горы, я под таким вдохновением примерно 3 месяца, это были лучшие 3 месяца по продуктивности. Потому что вот эта внутренняя мотивация, которая у меня тогда возникла, ну, ее ничего не заменит. И помимо этого... появляется вот та самая любовь к человечеству. Ты смотришь на вот эти горы, что вот эти маленькие люди способны все это достигать, и космос тоже покорим, и все покорим. Вот зачем-то это нужно, вот неважно. Мы это делаем. И настолько вот эти все проблемы, которые в мире возникают, человеческие конфликты, они кажутся такими бесполезными. Типа, ну, ребят, давайте, может, договоримся, давайте. Да, да, нужно пойти на уступки, компромиссы. Но вот эта любовь, если все сходили бы в горы, я уверен, чтобы проблем в нашей жизни было меньше.
Блин, горы это... и дота. Вот только эти два союзника формируют вот эту вот неконфликтность, способность решать сложные задачи. Я боюсь представить, каким ты с Эвереста вернешься. На Аконкагуа меня, кстати, звали. Вот. Но это не сложилось. И еще схожу.
Еще сходишь.
Но каким ты вернешься с Эвереста, я прям жажду посмотреть.
Да, предвкушаю. У меня маленький комментарий. Вот то, как ты это все описывал, это очень похоже на трип-репорт от психоделиков, реально. Вот
я
когда
говорю,
ты
да.
вот это все осознавал там, и так далее. Блин, ну, видимо, да, там выделяется из мозга там, DMT, да, в нужных пропорциях на этих высотах от палящего солнца и так далее. Блин, очень круто, очень вдохновляюще.
Очень круто.
Я уже вижу, как это будет разобрано на...
шорты,
нарезки, и не влезет, может быть, в шорт. Это будет канал, кстати, подписывайтесь. «Книжный чел лучшее» называется. Там нарезки топовых моментов. И там будет, наверное, вот момент на несколько минут вот этого спича, потому что он просто был шедеврален. Но нам нужно как бы не осрамить, так сказать, теперь уровень, поднять эту планку. Еще выше будет сложно, но, по крайней мере, не уронить ее и пофристайлить. Не знаю, как наш гость, но мы точно собираемся это сделать. Это бинарно. Фристайлить, не фристайлить. Мы как бы люди бинарные. Вот.
Да, мы бинарные.
Вот. И,
я понял намек.
И мы говорим фристайлу «да». Что такое фристайл?
Фристайл это примерно так же бесполезно с утилитарной точки зрения, но вдохновляюще для каждого отдельного персонажа, как поход... на гору Костюшка.
О.
Это...
А, ты на нее тоже же забрался?
Нет, надо взойти, если хочется.
У нас есть решать. Планы на этот
это
счет.
Это в Австралии, да?
Да.
Самое высокое.
Это самое высокое, да. Это просто...
Не очень высокое.
Нет, самое высокое на континенте.
Самое высокое на континенте.
Все по факту.
Окей.
Вот, это такое... Мы сейчас взберемся на гору Костюшка...
Я вот на нее, может, с вами
импровизация.
Пойду, кстати.
Значит, это что такое? Это нам включают бит. Считайте, что вы как бы правильно оделись. Мы его слышим первый раз и берем в руки палки своего экспромта поэтического. Совмещаем одно с другим, и вот поход уже начинается. Главное, чтобы не было мовеша сюр, вот, плохой обуви.
Угу.
Соответственно, нужно к фристайлу всегда подходить вдохновленным, с открытым сердцем. Фристайл, как и горы, не очень принимает скептиков, циников и лохов. Вот. Ну, я думаю, достаточно сказано. Надо попробовать. Вспомнил, как в горной шоре, в Таштаголе, чувачка разводил, ну, просто ради прикола, что, значит, здесь живут шорцы. И я ему рассказывал, где живут рилцы. Я просто вспомнил, что я реально такой, типа, прям миф. Ну, естественно, я соблюл свое правило, что по итогу разговора я сказал, честно говоря, я все это выдумал. Он поржал. Вот, то есть я никого не ввел в заблуждение надолго.
Но это было правдоподобно.
Я уверен. Я такую галлюцинацию ему устроил, что просто... Но неправдиво, но правдоподобно. Да.
Ну что, диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый.
Давай.
Ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три.
Хорош. Все. Первая победа за этот сезон. Она же последняя. Это же завершающий выпуск.
Эй.
Я даже не помню, как оперировать словами, когда они связаны, например, с горами или с чем-нибудь еще, от чего сгораем мы, когда мы смотрим на что-то такое с вершины фристайла. Я не знаю, но я так вдохновляюсь подобными фразами. Вот как Даня сейчас нам здесь рассказывал. Что-то я по биту немножечко мажу, потому что и меня немножечко мажет. Вчера был день рождения, подскажет каждый вам в Ереване, что меня в нем видали. Вчера довольно пьяным, простите, армяне. Но было классно, кстати говоря, мы в горной стране. Здесь есть классные горы, например, Арагац, крутая гора. Можно было бы даже попытаться взобраться, да. Но, братцы, я ничего с собой не брал. Я даже не взял с собой нормальные кроссовки. В тусовках я забыл о своей задаче. Надо будет завтра прикупить ботинки по даче. Да, да, и главное, чтоб дали сдачи. Драмы на дороге не валяются. Драмы помогают тем, кто в горы поднимается. Записывайте, пацаны. Подхватывай, Гриша.
No drama, baby mama. Мы поедем в горы, Костюшка. Как костяшка. Она примерно такой же высоты, где-то около 2 километров. Я вообще в Алмате живу примерно на этой высоте, так что нормально будет все. Горные болезни, вот это вот все я как будто Васек, когда был, когда мы ездили в Гималайи с этим пациком, меня жестко размазало, расплющило. Это было, блядь, жестче, чем любой психоделик. Это было же реально дрючево, блин. Я налокался в Хрючево и забрался на 5800, какой-то там горный перевал на автодорожный, один из самых высоких или самый высокий в мире. Но меня это не тогда успокаивало не сильно, потому что галочка была поставлена прямо в мое едало, и меня разъебало.
Да, это, кстати, правда. 5 с хером километров дорога по перевалу. Нас там так плющило, нас так мазало. Это было очень сложно, но, браза, мы прошли это все. Победили благодаря разуму. Мы покупали на каждый такой выезд по паре пив каждому. Yeah, пиво называлось Kingfisher. И, кстати, я играл там в шахматы, но не как Фишер. Я, кстати, вдруг осознал отличную темку, что мы с тобой только в горах играли. Ты замечал это вообще?
Горные шахматы.
За всю жизнь с Мастридером я сыграл буквально меньше 5 партий. Но при этом все они были в горах и были классными. Я их помню, каждую, действительно. Я не смогу восстановить порядок ходов, но я уже готов восстановить ситуацию. Мы скоро снова в горах окажемся. Едем в цех Кодзора, можем там сыграть партеечку. Если ты не против, и если будет времечко. Если мы от вина еще не охуеемся. Я даже не стал маскировать этот матерок, потому что он как горный ветерок.
Ты сказал не по фактам, братан, ты сказал, что у тебя день рождения был, но сорян, это факт, день рождения длится 2 недели, когда это парень не какая-то там глухая тетеря, хотя, возможно, в нее он превратится к концу и второй недели, но пока что день рождения только начинается, каждый день мы тестуем этого пацака, ему придется жестко подготовиться к этому биохакингу, это восхождение на какую-то новую вершину блесса и кайфа. Блин, поддержите нас, кстати, лайком. Поставьте нам 5 звезд на iTunes по классике. Не забываю напоминать. 5 звезд — это как 5 горных вершин, которые вы вместе с нами сейчас покорили ментально. Но не покорили, а скорее на них забрались. С уважением к ребяткам.
Покорили ментально, но мы не тусуем с ментами обычно. Хотя, вообще-то, не по фактам, бывает, что и тусуемся. Мы же не спрашиваем у каждого, откуда вы люди, блин. Наверняка есть сотрудники органов и среди наших слушателей. Да. Ребята, отличный выбор на сегодняшний день, я бы так сказал. Да, кого слушать, как не нас. Этот фристайл, надеюсь, вас вставил, вот, чтобы вы почувствовали вот эта готовность открываться чему-то горному, великолепному. Если еще не поняли, переслушайте Даню Киреева. Yeah. Даня Киреев здесь рассказал про 2 абсолютно разные темы. Про технологические достижения и достижения духа.
А как?
Плюха.
А кап?
Я не знаю. Круто, круто. Я немножко потерялся от твоего последнего спича. После него было действительно сложно складывать слова в предложение, потому что у меня в голове просто был взрыв восхищения. Ты еще так это хорошо все сформулировал, как будто, ну, как по писанному. Я последний раз такое впечатление от устной речи ловил от Михаила Веллера. Михаил Веллер говорит так, как он бы написал. Это мало у кого встречается.
От души, потому что.
Речь обычно все-таки достаточно мусорная. В плане, она засоренная, она недостаточно простроенная. Вот эти вот обороты редко так... Редко настолько все совпадает, чтобы и тема была интересная, и сказано было настолько хорошо. Так что просто преклоняюсь и желаю всяческой удачи в горах и
достижении вершин.
Да, ну это...
Возможных.
Всевозможных, да.
Да, продолжай нас восхищать. Все, через 4 года снова ждем здесь. Вот, у нас
тоже
такая
будет,
периодичность.
Тоже будет через 4 года.
Боюсь представить. Но главное, что ты обязательно, я думаю, к нам зайдешь.
Обязательно.
Терминальное чтиво. Каждый понедельник или почти. Обнял, целую.
Я считаю, когда вышло «Терминальное чтиво», тогда и понедельник. Спасибо большое, у нас был Даня Киреев.
Спасибо, спасибо.